Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели. Сегодня мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Мы подошли к новому отделу, это послание апостола Иуды, и, как вы знаете, оно находится в Новом Завете. Перед тем, как мы всегда начинаем новый отдел, мы приносим наши молитвы Господу и просим Его благословения, чтобы Он открыл нам свои истины. Его Слово, слушатели, благословенно для нашей жизни, и оно вечно, оно вечно, оно говорит к нашим душам, к нашему уму, к нашему сердцу. Помолимся, друзья. Господь наш дорогой, мы сегодня приходим к Тебе снова с просьбой благословить нас, нашу жизнь, и открыть наши глаза духовные, чтобы мы поняли Твою истину, Твое Слово. Мы приходим к посланию Иуды и просим Твое благословение, чтобы Ты дал нам, Господь, эту силу понять Твое Слово. Мы все это просим в имя Иисуса Христа, нашего Господа, Спасителя нашего. Аминь. Друзья дорогие, как я сказал, перед нами сегодня послание апостола Иуды, и я должен сказать, что автор этого послания, последнего из так называемых соборных, то есть общих посланий, это сам Иуда, и предваряет его краткими словами о самом себе и говорит: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Якова». Это стих первый. Послание апостола Иуды. Кто же он был, друзья дорогие? Вы знаете, существует три возможных ответа. Во-первых, нужно сказать, что был Иуда, как и Яков, который был рожден матерью Иисуса Христа, и, значит, был ему братом по плоти. Во-вторых, это был один из апостолов. И, в-третьих, он был одним из руководителей ранней Иерусалимской церкви. Об этом последнем известно, что он был послан в Антиохию вместе с апостолом Павлом, а также с Варнавою и Силой. Об этом мы, друзья, читаем в Деяниях апостолов, 15 главе, 22 стих. Он прозывался Варсавою и, следовательно, мог быть братом Иосифа Варсавы, одного из кандидатов на апостольское место, вместо Иуды Искариота, как мы читаем об этом в Деяниях апостолов, 1 главе, 23 стих. Все-таки, друзья, так или иначе, человек этот был известен церкви, вот что главное. Однако никаких подробностей об авторе этого послания мы, можно сказать, не знаем. Что касается того, был ли он апостолом, то, судя по стиху 17, сам он себя апостолом не считал. Но, возможно, и то, что писал так по скромности. Однако важность темы, на которую он пишет, слушатели, свидетельствует, что он считал себя вправе касаться ее, как если бы действительно был апостолом. Большинство богословов сходятся именно, друзья, на том мнении, что Иуда был наполовину братом Господу по плоти, сыном Марии и Иосифа, родившимся у них после Иисуса Христа, и, следовательно, слово «раб» применимо к пишущему потому, что, хотя поначалу братья Иисуса не верили в Него, как мы читаем это в Евангелии Иоанна, в 7 главе, 5 стих, позже, будучи свидетелями Его воскресения, они обратились, как мы читаем в 1 главе, 14 стих, Деяния апостолов. И вот среди них и Иуда, который, однако, не считая себя достойным именоваться братом Иисуса Христа, называет, как вы видите, себя Его рабом. Мы об этом читаем именно в первом стихе. Яков, которого Иуда называет своим братом, тоже был братом Господа. Об этом мы читаем в Евангелии Матфея, в 13 главе, 55 стих. И он же был одним из руководителей Иерусалимской церкви. Деяния апостолов, 15-13 стих, говорит нам об этом. И автором одноименного послания. Читаем об этом в послании Иакова, 1 глава, 1 стих. Друзья, Иуда пишет свое послание, будучи движим искренней любовью и озабоченностью. Но в тоне его, друзья, в тоне его чувствуется известная властность. Он хотел бы писать на радостную тему об общем спасении. Да, на радостную тему, как мы читаем в этой главе, в единственной главе книги Иуды, в 3 стихе. Но, друзья, в гораздо большей степени вынужден касаться не веселых вещей, не радостных вещей. Его любовь к братьям, которые были, он видел под угрозой вражеского вторжения, заставила его после нескольких радостных слов перейти к очень и очень серьезному предупреждению. Стиль Иуды, друзья, этого послания, конечно, динамичное. Ему присущи образные выражения, как, например, «безводные облака», «осенние деревья», стих 12, «волны и звезды», стих 13, и это все потому, что он был выходцем из Иудеян. Для Иуды характерен так называемый метод триад. Некоторые комментаторы насчитывают в его послании 18 триад. Самыми заметными из них являются следующие. Иуда, раб, брат, стих 1. В его обращение призванным, которые освящены, сохранены, стих 1. В его приветствии милость, мир и любовь, стих 2. В характеристике вера отступников, нечестивые, обращающие благодать Бога, отвергающие Иисуса Христа, стих 4. В приводимых им примерах других вероотступников, которые подверглись Божьему суду, народ из земли египетской, ангелы, Содом и Гоморра и окрестные города, стихи 5 и 7. В его описании современных ему еретиков, мечтателей, которые оскверняют плоть, отвергают начальство, злословят высокие власти, стих 8. В уточняющей характеристики последних идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валам, в упорстве погибают, как Корей. Затем Иуда, друзья, выходит и за пределы этих триад тройственных образов, усиливая их новыми и новыми метафорами, благодаря чему сказанное им, например, о вероотступниках звучит в тоне все нарастающего осуждения. Он называет их безводные облака, осенние деревья, бесплодные, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие. Так мы читаем в стихах 12 и 13. Другие примеры, друзья, триад находим там, где Иуда говорит о ропотниках, всем недовольных, поступающих по своим похотям. Стих 16. Они люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Стих 19. Иуда часто ссылается на Ветхий Завет. Он говорит, например, о исходе Израиля из Египта и о последующей гибели многих израильтян в пустыне, стих 5, о Содоме и Гоморре, стих 7, о теле Моисея, стих 9, о Каине, стих 11, о Валаме, стих 11, также о Корее, стих 11, о Енохе, стих 14, об Адаме, стих 14. Друзья дорогие, ученые-богословы придерживаются разного мнения относительно даты написания этого послания, поскольку из текста его не видно, никому оно было адресовано никакие именно еретические группы или группу имел в виду в то время Иуда. Большинство, однако, полагает, что послание было написано между 67 и 80 годами нашей эры. Возможно, Иуда испытывал на себе сильное воздействие апостола Петра, который написал свое второе послание в 67 или 68 годах. Петр предсказывал, что лжеучители явятся в будущем. Об этом мы читаем во втором послании апостола Петра во второй главе. А Иуда пишет о них как о тех, которые уже вкрались в церковь. 4 стих. Ересь гностиков, которую, возможно, имел в виду Иуда, начала проникать в церкви уже, как вы видите, в 1 веке. Одна главная мысль проходит через все послание, дорогие слушатели. Это «берегитесь вероотступников», «берегитесь вероотступников». Иуда настоятельно увещевает своих читателей подвязаться за веру. Стих 3. Гностицизм уже начал поднимать голову. Вот что писал Майкл Грин в связи с анализом второго послания апостола Петра и послания Иуды. Здесь в сжатой форме описаны те главные элементы и особенности, из которых впоследствии сложился поздний гностицизм. Приоритет человеческих знаний над требованиями морали, надменное отношение к непросвещенным руководителям церкви, интерес к разного рода спиритическим явлениям и разделение, наконец, сладострастие и похотливость. Сторонники зарождающегося гностицизма, об опасности которого предупреждает Иуда, отвергали Иисуса Христа как Господа. Стих 4. Проповедовали вседозволенность. Стихи 4, 8 и 16. Не признавали властей. Стихи 8, 11 и 18. И шли на поводу своих греховных желаний. Стихи 16 и 18. И они были озабочены лишь собственной выгодой. Стихи 11, 12 и 16. Кроме этого, они были бездуховны. Стих 19. Чванливы. Стих 16. И хвастливы. Тот же самый стих 16. Гностики, друзья, объявляли все, что относится к области духа, добром, а все материальное — злом. Отсюда их повышенный интерес к явлениям иного мира. Но они проповедовали и безудержность в исполнении плотских желаний. Таким образом, суть этого вероотступничества гностиков состояла в том, что благодать Божья объявлялась поводом к распутству, и слушатели Иуда и обвинял гностиков в двойном отпадении, то есть в исполнении лжеучения и в распутном поведении. Из тона, друзья, из тона послания можно заключить, что оно было написано одной из еврейских христианских церквей того времени. И что, друзья, дорогие, ссылки на Ветхий Завет, по-видимому, на произведения вне библейской литературы, говорят о том, что читатели, которые послание предназначалось, хорошо понимали, хорошо знали, о чем идет речь, и не нуждались в каких-то дополнительных разъяснениях. Упоминания, например, о Египте, Содоме, Гоморе, Моисее, об ангелах и так далее, тоже указывают на осведомленность читателей как в Ветхом Завете, так, возможно, и в других апокрифических книгах. Это послание, друзья, является серьезным предупреждением всем верующим на все времена, так как все они могут впасть в какие-то доктринальные и житейские заблуждения. Да, это послание, трактующее вопрос отпадения от веры, было рассчитано на евреев-христиан, живших в первом веке, но оно имеет значение и для церкви в целом. Всем верующим следует быть начеку, чтобы не угодить в сети тех, кто отвергает Иисуса Христа как Господа, призывают следовать своим плотским влечениям, не покоряются властям, сеют расколы, преследуют свои корыстолюбивые цели. Итак, друзья, давайте приступим к самому изучению этого послания. Я хотел бы перед этим, перед тем, как начать рассмотр этой книги, этого послания, друзья, прочитать первых 10 стихов из этой единственной главы послания Юды. Написано: «Юда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших свое достоинство, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им, блудодействующие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя? До этого места, друзья, мы остановимся с вами именно на этих стихах. И я хотел бы подчеркнуть, что автор представляет себя просто, очень просто. Он говорит: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова». В обращении к своим читателям он не ссылается на данную ему власть. Ему достаточно чувствовать себя рабом Иисуса Христа. Послание Иуды, друзья дорогие, было адресовано, как вы читали, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Это, друзья, можно сказать, тройственная характеристика Божьих детей является одной из многих триад, встречающихся в этом послании. Слово, друзья, слово «призванным» обращено в прошлое, как вы видите. Бог призвал их ко спасению через свое избрание по милости. Слова «освящены Богом Отцом», то есть «отделены им для себя, потому что Он возлюбил их», подразумевают настоящее время, так как, хотя в своей любви к людям Бог и объявил в далеком прошлом, она продолжается и в настоящем. Слова третьей части обращения, где написано «сохранены Иисусом Христом», содержат надежнейшую гарантию на будущее, потому что Христос будет хранить тех, кто доверяется Ему, вплоть до своего второго пришествия. Призвание осуществляется посредством активной работы Духа Святого, друзья дорогие. Освящение приходит от любящего Отца Небесного, а сохраняет верующих в своем священническом служении Сын Божий Иисус Христос. Таким образом, приветствие Иуды отражена, как вы видите, деятельность всей Троицы в осознании того, что Бог, призвав их, освящает своей любви и хранит, черпает верующие уверенность и душевный мир во времена вероотступничества слушателей. Во втором стихе мы видим, что в исходящих от Бога милости, мире и любви, умножение которых желает Иуда в своем приветствии верующим, особенно нуждаются те христиане, которые живут в атмосфере отступничества. Божья милость может поддержать их в трудное время. Характер приветствия отражает взгляды автора, друзья, и его мировосприятие. Самый подбор слов говорит о глубоком сочувствии и сердечной озабоченности его относительно тех, кому он пишет. Он жаждет, чтобы они во всей полноте познали Божью милость, мир и любовь. В третьих и четвертых стихах мы видим, слушатели, предупреждение относительно вероотступников. Желая писать на более, так сказать, радостную тему об общении спасения, Иуда вынужден был обстоятельствами обратиться к другой, к жгучей и неприятной теме. Сложившаяся ситуация призывала немедленному действию. Возникла очевидная опасность, и Иуда призвал верующих противостать ей во всей решимости. Иуда прямо говорит: «Я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, ибо вкрались некоторые люди. Они присоединились к общинам верующих, выдавая себя за их братьев, тогда как на деле они были им врагами. Проникшие в церкви чужаки, которые и мыслили, и вели себя развратно, должны были быть удалены, ибо они не были заблудшими последователями Христа, но именно чужаками, стремившимися подорвать христианскую веру. В упоминании о том, что эти люди были издревле предназначенные к сему осуждению, по-видимому, намек на ветхозаветное пророчество. И конец их предсказан также в Новом Завете. Смотрите второе послание Фессалоникийцам, 2 глава 6 по 10 стихи, и второе послание апостола Петра, 2 глава 3 стих. Друзья, две особенности были присущи этим нечестивым. Они извращали учение о Божьей благодати и отвергали Сына Божия. В-третьих, я должен сказать, что есть предупреждение об опасности богоотступничества, стихи 5 по 16. Вначале Иуда предупреждает своих читателей об опасности вероотступничества, ссылаясь на три примера в прошлом, когда отступники не избежали кары, стихи 5 по 7, а затем говорит о грядущем суде над нынешними отступниками, стихи 8 по 16. Мы посмотрим, друзья, на стихи 5 по 7, где мы видим, во-первых, Египет. Египет приводится в напоминание о том, что большинство израильтян, выведенных оттуда, веры не имели по причине неверия, и погибло в пустыне целое поколение евреев. Так мы читаем, например, в книге «Послания к евреям», 3 глава 16 по 19 стихи. Во-вторых, мы встречаем ангелов, стих 6. Среди ангелов есть такие, которые не оставили своего жилища и не вышли из послушания Богу. Но есть и другие, которые не сохранили своего достоинства, но оставили свое жилище. По другим переводам, не удовольствовались своим положением. И вот теперь они соблюдаются в вечных узах под мраком на суд великого дня. Так говорит нам Слово Божье. Среди богословов нет единомыслия и мнения относительного источника информации, которым пользовался в данном случае Иуда. Некоторые считают, что он взял эту мысль из книги Бытие, 6 глава, где сказано, что сыны Божьи стали грешить с дочерьми человеческими. Это, мол, и были те ангелы, которые не сохранили своего достоинства и ослушались Бога. Это вы можете читать в книге Бытие, 6 глава. Другие полагают, что Иуда имеет в виду то, о чем говорится в апокрифической книге Еноха, поскольку у самого автора послания никаких разъяснений на этот счет нет. Но и нам ничего не остается, как строить догадки. Однако то, что говорит Иуда о падших ангелах, дает основание полагать, что его читатели хорошо знали, о чем идет речь, и слушатели в дополнительных пояснениях не нуждались. И в-третьих, мы видим, что автор упоминает Содом и Гоморру, стих 7. В качестве третьего примера Иуда приводит Содом и Гоморру и окрестные города, обращая внимание своих читателей на то, какая ужасная участь постигает отвращающихся от Бога и идущих вослед своим плотским похотям. И вот слушатели 8, 9 и 10 стихи приводят нас к тому, что здесь описывается проявление отступничества в дни Иуды. От исторических примеров описания в стихах 5 и 7 Иуда возвращается к вероотступникам в пределах современной ему церкви, те из них, которые оскверняют свою плоть, подобно жителям Содома и Гоморры, те, кто отвергает начальство, уподобляются неверующим евреям, которые не считались с авторитетом ни Моисея, ни самого Иеговы. В стихе 9 мы встречаем ангелов, и особенно, что Михаил архангел был послан похоронить Моисеевое тело. Однако, согласно иудейской традиции, основанной на книге Успения Моисея, не вошедший в канон Священного Писания, дьявол стал спорить с ним, предъявляя, видимо, свое право на тело Моисея. Однако Моисей, несмотря на всю силу и власть, которыми обладал, не ответил сатане сколь-нибудь дерзко, но доверил это дело Богу и лишь сказал: «Да запретит тебе Господь». В стихе 10 мы видим, что само восприятие вещей гностиками принижалось тем, что они целиком пребывали во власти своих животных инстинктов. Иуда таким образом высмеивает претензии гностиков на высшее знание, их истинное знание в кавычках, по части «Осквернение собственных тел», стих 8, вело их, как жителей Содома и Гоморры, к саморазрушению. Друзья, сегодня наше время ушло. Я благодарен вам за ваше присутствие. До следующей встречи в эфире. До свидания.